поиск единомышленников. И вот когда единомышленники собираются, это было в Древней Индии, в ашрамах, где, значит, вот в тех или иных местах собирались последователи, ну, тех или иных йог, то в этом месте сама атмосфера начинает вибрировать вот этими тончайшими вибрациями, и йога там выполняется гораздо быстрее, и результат достигается лучше. И, как ни странно, считается, что это очень хорошим знаком. Как правило, в том королевстве, где находится ашрам, всегда тишь да гладь. Хорошие урожаи, нет ни войн, ни болезней, ни эпидемий, ничего не нарушает покой до тех пор, пока есть определенное количество адептов йоги, которые практикуют. Они как бы создают невидимое защитное поле, они как бы выстраивают всю остальную жизнь не хаотично, они не дают развернуться там негативной карме, даже если она есть, а ее трансформируют в позитивную. Но стоит только этим людям покинуть это княжество, как там начинается, Бог знает, что творится. Так вот, примерно такой же, вероятно, алгоритм для всего человечества, что сейчас в большей степени акцент на одиночную практику. Если все пойдет успешно, то в самом ближайшем будущем это будет уже, ну, более такое, как бы, больше будет такое общество единомышленников. Но еще раз, это будет, знаете, не подобие какой-то религии, секты, какой-то, ну, такой, знаете, маргинального какого-то образования, ничего подобного. Это просто люди, которым интересно друг с другом общаться. Все. И единственное, что их связывает, не там клятвы кровью, там, не обеты, там, не разглашения, не прочие, там, ложи, значит, и про. Это все чушь. Единственное, что их связывает, они просто, знаете, рыбак рыбака видит издалека. Просто с остальными общаться неинтересно. Вот все, больше здесь сказать нечего. И вся их деятельность, как ни странно, направлена на помощь остальным людям, которые этого не понимают. Даже если они что-то делают, они делают для социума. То есть, с одной стороны, эти люди от социума не зависят, с другой стороны, делают максимум возможного для того, чтобы в социуме все было хорошо. Для блага всех живых существ. Так вот, этот афоризм последний именно как раз про эту стадию. И в йоге считается, что нет большего счастья, чем общаться с себе подобным. Все остальное действительно, вы не купите себе общение ни за деньги, ни какими-то другими вот внешними факторами в социуме. Не купите просто, это невозможно, это совсем из другой плоскости идет. И в то же время удовольствие, что называется, от общения с единомышленниками, значит, вот какого-то этого общего поля мысли, оно гораздо сильнее. И просто невыразимо. Оно просто невыразимо. Значит, здесь сказано, в частности, в этом афоризме. Значит, если есть вопросы, мы задаем их прямо сразу. Если нет, то идем дальше. Тогда дальше идем. Это 100 будет у нас?
Это 103.
А будет?
103. Как только начнешь общаться с себе подобными, найдешь своего партнера, и победа тебе обеспечена. Это поистине фантастика, когда Вселенная, Бог, общается с тобой, надев на себя человеческое тело. Ищи в нем все.
Ну, мы все-таки с вами рассматриваем 108 афоризмов тантра-йоги. Это текст, в большей степени, как раз касающийся вот этих так называемых быстрых методов в йоге, или методы, которые используют все проявления человека, в том числе и сексуальное проявление. Поэтому вот такой момент, что понятно, ну, вот настоящая тантра-йога как раз начинается именно с того момента, когда есть единомышленники, единомышленницы. В противном случае, как показывает печальный опыт Запада, да и нашей страны, из этого ничего хорошего не получается. Вам просто не с кем будет практиковать. Вам просто не с кем будет общаться. Вы будете думать о каких-то одних энергетических аспектах от своего взаимодействия с вашей подругой или с вашим другом. А он, допустим, если он человек из социума, будет думать о чем-то своем. И до известной степени вас это будет удовлетворять, но наступит момент, когда вам просто станет тошно. Придет разочарование, значит, вы начнете искать другого, опять найдете другого человека из социума. Ситуация повторится с зеркальной такой, с зеркальным однообразием, потом третий, четвертый, потом вы скажете, да ну его, буду один же. Ну просто слишком много негатива и слишком мало позитива. И что на это йога говорит? А йога говорит, да, понятно, если искать бриллианты на помойке, то маленькая вероятность их найти, да, то есть их надо искать в тех местах, где бриллианты добывают. Поэтому в этом смысле, если, значит, мы касаемся тантра-йоги, то прежде чем говорить о тантра-йоге, надо говорить о том, с кем практиковать. С кем практиковать. К сожалению, есть такие практики, которые с обычными людьми, значит, очень тяжело практиковать. Почему? Потому что сознание не в той вибрации сознания, не туда направлена энергия. И вы будете как, знаете, вот, вы будете как сами, как по болоту идти, еще кого-то на себе тащить. Можете себе представить, самому-то тяжело идти в болоте, а еще кого-то тащить на себе. Ну, это образный, конечно, образный такой момент. Но самое печальное даже не в этом. Можно идти и можно тащить. И в этом даже есть очень такая благородная и очень серьезная вещь. Вопрос в другом, что тот, кого вы тащите, а вы не портите ему этим жизнь? Не будет ли это являться насилием для него? Очень может быть, что вы ему портите жизнь. И это очень серьезный вопрос. Очень серьезный. А вот дальше, если же у вас есть круг общения, еще раз, круг общения, это не как, вот обычно пытаются это все представить. Я иногда, честно сказать, попадал в такие организации, где действительно там, ну они полумаргинальные немножко, там, что там греха таить, полусектантские такие организации. Вот, да, там все очень четко, все очень строго, но, к сожалению, опять же, статистика показывает, что если этот вариант в средневековье еще как-то выживал, в наше время он не работает, он разваливается. И любая секта живет очень-очень мало времени. Просто в ней нет энергии, чтобы поддерживать ее единение, она разваливается. Там всегда начинается выяснение, кто больше папа римский, значит, кто самый главный гуру там, и прочие-прочие нюансы. Единственное, что может объединять вас, еще раз и еще раз, это взаимный интерес общения. Все, ни клятвы, ни религии, ничего остального. Все остальное развалится, все остальное ненадежно, все остальное вообще даже об этом говорить не приходится. То есть это союз самодостаточных людей. Чего никогда не бывает ни в каких этих маргинальных образованиях. Ну и дай Бог с ним. Если это кому-то нравится, пускай будут и такие. А вопрос в другом. Ну хорошо, дальше. Следующий шаг дальше. А дальше начинается мифотворчество, вернее преодоление мифотворчества. В сознании людей почему-то устоялось, что если ты хочешь достичь какого-то прогресса духовного, ты должен жить жизнью одиночкой, уйти в пещеры, там, значит, вот практиковать и прочее. Действительно, есть некие школы йоги, тоже, в общем-то, такие спорные, да, где это утверждается. Но если вы проанализируете, я уж не говорю, если вы узнаете, как это идет в настоящих традициях йоги, и даже если вы проанализируете древние тексты, ситуация как раз прямо противоположна. Значит, если даже вы очень серьезно занимаетесь йогой, и если у вас есть друг или подруга, и если, значит, вы живете, ну вы понимаете, да, что, еще раз вернусь немножко назад, тантра-йога предполагает большое количество партнеров и партнерш, но это только лишь для тех, кто принял обеты. Для тех, кто не принял обеты, не знаю, то, скорее всего, дорога туда закрыта. Но тем не менее, даже если вы практикуете, у вас может быть, ну, в обычном смысле слова, жена или муж, и вы живете с ней полноценной счастливой жизнью. У вас куча детишек, вы заботитесь о своих детях, параллельно практикуя. Вот я столько раз сталкивался с каким-то совершенно идиотским стереотипом, что это несовместимо с практикой йоги. в высших поучениях йоги сказано, что это не просто совместимо, это один из самых главных предписываемых этапов. И ответ на этот вопрос, как ни странно, иногда бывает достаточно не таким очевидным. Если вы практикуете, если вы живете со своей единомышленницей, живете обычной семейной жизнью, у вас есть дети там и так далее, то, во-первых, в йоге считается, что нет большего счастья, чем родиться в семье йогина и йогини. Это вот как раз будет следующий афоризм, абсолютно правильный. Вторая ситуация. Вот представьте, вы практикуете, практикуете, не достигли вы высшей цели, и вы умерли. Ну, бывает. Мы, в общем-то, да, мы, в общем-то, этим только последние сколько-то миллиардов лет и только и занимались, что рождались, жили, опять умирали. Вот до сегодняшнего дня это наша любимая игра. Так вот, представьте, что в очередной раз мы наступим на одни и те же грабли, и вот мы умерли. Значит, смерть достаточно странное явление. Не будем сейчас о нем, не будем о грустном, будем о веселом. По прошествию какого-то времени, согласно тибетским йогам, не позднее, как через 7 раз по 7 дней, мы должны будем воплотить, если мы не достигли просветления, если мы не великие йоги, мы должны будем родиться снова. Вот так вот шестеренки нашего мира устроены. То есть все взаимосвязано. Умер, 40 дней, 9 дней где-то поболтался там в высших сферах, и опять давай рождайся. И вот представьте, вам предстоит родиться. Родиться у кого? Нужны мама и папа будущее. А вы прожили жизнь одинокого человека. Вы, да, конечно, дети, надо ж, о них заботиться надо, они отнимают много времени, много там головной боли, а вы сконцентрировались целиком на практике, ну, в общем, на себе. Соответственно, детишек не нарожали, те детишки, в свою очередь, не нарожали своих детишек. А вам рождаться? А у кого рождаться? Вы-то ведь, как говорится, не постарались же в свое время. Вы-то ведь одни там сидели в пещере. У кого рождаться? И вот тогда очень нехороший вариант. Будете рождаться там, где придется. Бомжи так бомжи. Там, где в Папуа Новая Гвинея среди этих людоедов. Ну, это уж как карма, как говорится, как фишки ляп. Эта ситуация на самом деле не смешная абсолютно, потому что родиться надо будет, и будете выбирать лучшее из худшего. И теперь представьте другую ситуацию. Вы рождаетесь у своих детей. Ну, правнук. Вы рождаетесь, во-первых, в той семье, ну, которую вы и создали. Во-вторых, там уже, безусловно, будет присутствовать дух йоги, даже если они не будут заниматься йогой. Все равно эта энергия идет. Более того, значит, в процессе занятия йогой вы до какой-то степени изменили свое внутреннее устройство, и это, безусловно, передалось следующему поколению, потому что в йоге считается, что эволюция идет двумя параллельными путями. Эволюция тела и эволюция духа. И вот так вот, одно другое, одно другое, одно другое. То есть в течение жизни сделал хорошее тело и сам изменился. В следующей жизни у своих потомков берешь это хорошее тело, еще его доводишь выше, ну и сам параллельно идешь. То есть вот такая двойная спираль эволюции в йоге, в йоге есть. Так вот, у кого рождаться-то? Рождаться лучше, конечно же, опять же, как здесь было сказано, в семье йога и йогини. Так где же взять-то семью-то йога и йогини, если вы в свое время не создали это, не создали для своих детей? Во-первых, их не нарожали, а если даже не нарожали, не усыновили, а если не усыновили, то не воспитали. То есть здесь еще важна не только, понятно, генетическая составляющая, она важная, безусловно, но не столь определяющая. Здесь еще как бы ментальное облако вокруг этого всего. В конце концов, гены, они достаточно быстро переделываются. А вот ментальное облако, которое вот называется иногда еще культурой, да, или у Вернадского ноосфера, но он, правда, ноосфера говорил про всю планету, а тут как бы ноосфера в отдельно взятой семье. Вы не подготовили это. Вы жили в свое удовольствие, в своей пещере. Вы ни с кем не соприкасались, ни с кем не пересекались. Откуда у вас могут быть дети? Все, вы умерли. Давайте-ка вот рождайтесь, как вот в каком-нибудь там медвежьем углу, в семье каких-нибудь там совершенно отмороженных, может быть, людей. И давайте, как Михаила Васильевич Лавну, Михаила Васильевич нет, у него хорошие были родители. А давайте, как вот, знаете, гений вот из глубины сибирских руд, пробейтесь опять вот на тот уровень, где можно будет практиковать йогу. Не знаю, кто из вас, когда последний раз там, как говорится, наблюдал реалии нашей современной жизни, если вы родитесь в селе, то у вас не будет, вот сейчас в нашей любимой стране, у вас будет очень мало шансов, как получить образование, как зарабатывать себе достойно на жизнь. Вы будете с утра до ночи только вариться в местном социуме. У вас вероятность спиться будет просто колоссальная. Махнуть на все рукой правильно, вот так вот. Значит, поэтому вопрос единомышленников и единомышленниц не такой смешной и не такой, как вы знаете, иногда хотят представить это. Ну да, это тусовка, общая тусовка, всем весело, там, дискотека, все, пиво пьем, замечательно. Да ради бога, вперед, пускай и пиво, и дискотека, да, если это не мешает главному. Но еще более главное, это рождаться-то где потом будем? В Африке? Вот, значит, поэтому вопрос это на самом деле не смешной. Не смешной, еще раз повторю. Дальше идем.
104. Афоризм. Общаясь с себе подобными, дари потомство человечеству. Дари жизнь и тела своим детям, физическим или духовным. Когда встретишь его, вместе вы станете мамой и папой. От вашего союза родятся дети. Или у вас, или у других. Если не можете иметь детей, или считаете, что это для вас не нужно, или вы взяли на себя суровые обеты, или считаете, что время еще не пришло, то тогда с помощью вашего союза вы можете помочь другим для вхождения в этот мир ребенка. Искры Бога.
Вот это один из самых таинственных и самых был закрытых на самом деле в свое время афоризм. Очень-очень-очень странный. Скрывали его, я вам передать не могу как. Но сейчас что-то вот с миром случилось, все, что там раньше, еще там 100 лет назад путешественники, прежде чем эти знания достичь, там по 40 лет где-то там бродили по Азии, у нас все, пожалуйста, открывай, читай. Ситуация такая, что происходит при рождении? Собрались мама и папа. Значит, почему они вместе? Безусловно, одна часть это карма. Кармически они сходятся. Другая часть – свобода воли. В общем-то, выбор-то тоже есть. Две этих составляющих в результате приводят к тому, что мужчина и женщина рано или поздно оказываются в постели. Душа, очередная душа, прежде чем войти в этот мир, вы понимаете, этой душе, будущему ребенку, нужен домик. И вот мама с папой в постели, значит, безумно занимаются любовью, но результат их союза то, что возникает маленький домик, куда душа шмык и начинает этот домик перестраивать. Больше, 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 и через 9 месяцев совершенно замечательно рождается ребенок, будущий святой. Да, значит, муж вундеркинд во всяком случае. Значит, человек таким образом, ну потом понятно все уже, жизнь идет своим чередом. Что же происходит в момент, когда мама и папа вместе? Когда мама и папа вместе, это соединение энергии и сознания. То есть вот сейчас я не хочу вас слишком философии мучить, но вот, грубо говоря, две составляющие друг друга уравновешивают и открывается канал высшей сферы. Именно через этот канал душа и может опуститься в наш мир. То есть мама с одной стороны, энергия, папа с другой стороны, сознание, вместе канал, и только через этот канал, ну, как бы, если канал мощный и счастливый, душа беспрепятственно, шмык в свой домик и все. Если мама и папа, в общем-то, ну, с какими-то кармическими предысториями, то этот канал может...